Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Сегодня вашему вниманию продолжение беседы с иконописцем Николаем Шушалыковым под названием «Мой Афон». Ну что же, Николай, мы сегодня продолжим говорить, да, на эту очень интересную тему. Вы нам рассказывали очень долго про животных. Это так, мне кажется, было необычно, почему они такие мускулистые, что, как они, какой образ жизни ведут на Афоне, эти кошки, и что там даже вот эти вот кабаны, да, кабаны не такие агрессивные, как у нас. А вот скажите, пожалуйста, а как вообще цивилизация, она работает, проникает на Афон?
Мне кажется, что да, ну, конечно, я уже попал на Афон, который уже, можно сказать, немножко испорчен цивилизацией. Видите, вот автодороги и прочее в последнее время начали там строительство. Старцы не очень-то это приветствуют, с одной стороны, но с другой стороны, приток паломников. Ну, современная жизнь, да, вот условия современные, они все-таки диктуют свое, и вынуждены строить автодороги. Если раньше там только пешеходные тропы были тысячелетние, то сейчас по этим тропам гуляют вот паломники вроде меня, которые там хотят как-то...
Такой первозданности, да? Да?
А в основном люди ездят на автомобилях.
На автомобилях.
От монастыря к монастырю.
Ну, только автомобили, транспорт такой вот, да?
Да,
ну
и то, и автодороги, и они где-то на определенном уровне, выше их не поднимают, и слава Богу. Потому что чем выше, тем там более оторвано от цивилизации. И я общаюсь, опять же, иногда с людьми, которые, ну, живут в таких местах, где раньше только такие отшельники самые настоящие жили, там пещеры остались, где, например, Афанасий Великий подвязался, пещера. Ну, там рядом уже скит, но я был в этой пещере. Туда очень, она очень труднодоступная. Ну, и, в принципе, вот туда подняться можно только пешком. Ну,
и либо, он там
ну, либо
жил...
на муллике верхом.
Вот долгое время вот в этой пещере высоко, да? Ну, Афанасий Великий.
Ну, он там начинал свою подвижническую деятельность, но потом он был основатель лавры Афонской, Афанасий Великий. То есть вот основной монастырь, да, лавра Афанасия Великого, она с 8 века существует. То есть он явился инициатором организации монашеского общежития. То есть вот всех отшельников начал сплочать в такие вот монастырские общины. Ну, когда-то вот там до 8 века каждый жил там сам по себе монах. Ну, там один-два могли жить. А монастырские общежития, то, ну, до 8 века они были как бы не... Их не существовало. Ну, я могу, конечно, ошибаться, но, насколько я знаю вот историю Афона, то примерно так. Там есть монастырь Святого Павла, и... Вот святой Павел, он жил в это же время, и вот он тоже был инициатором создания таких вот монашеских общин. И Афанасий Великий. И на сегодняшний день там это самые такие, самые старые монастыри на Афоне. Вот лавра и святого Павла.
Ну вот, а что еще касается вот такой первозданности тогда Афона? В чем она? Как вот вы ее почувствовали? Это вот, наверное, ваша тоже ведь такая чисто черта, с которой вот вы, можно сказать, уже вступили вот такую уже взрослую жизнь, потому что вы все равно родились в деревне и упоминали о том, что первое и самое любимое место на земле – это ваша деревня. А потом уже, наверное, Афон.
Да, вот я открыл для себя что-то, но моя деревня, к сожалению, вымирает.
Это Кировская область, да?
И каждый день умирают жители. Да, уже нет ни одного жителя в деревне. Вот, то есть деревня уже, можно сказать, вымершая. Но дом у меня там все-таки есть, я туда езжу.
А он же вас там давно?
Он там, так это родительский дом.
Родительский еще дом.
Да. Вот я открыл для себя новое место, новую родину.
Это Афон.
Да. Первозданность, она там во всем чувствуется. Если я иду просто гулять, даже на берег моря выйдешь, он дикий, камни изъеденные волной, там нет пляжей, как если где-то в любом поселении, если ты выйдешь, то это какие-то обжитое побережье, это все равно видно. А там это все такое дикое. Ну, есть пристани, есть старые заброшенные пристани. У меня вот любимое место – это старая пристань Святителя
Николая.
Да, да? Она заброшенная. Там можно порыбачить, там можно просто посидеть на валунах. Там какие-то руины от здания этой пристани. Там арки, мостик старый. Просто посидеть и подумать. Немножко, хотя бы вот так вот. Я иногда на закате хожу после работы, после рабочего дня, когда солнце садится, обратно уже в темноте возвращаюсь.
А вот у вас хорошо. Получается, что вы работаете целый день, да? Или такой график у вас свободный, такой более-менее?
Нет, я выбираю для работы время сам, естественно, но, скажем, я работаю с 10 до 8 вечера. С 10 часов. Ну, естественно, с перерывами, с какими-то, не то что. Иногда просто куда-то хожу, куда-то езжу. Ну, бывает, что в другие монастыри вот паломников везут.
Паломников много бывает.
Да. Ну, есть машина, которая развозит паломников. И бывает иногда, что свободное место в машине. И мне отцы всегда предлагают, хочешь поехать туда-то? Там, в Атопед, например, поехать. Хочу. Ну, если как бы я чувствую, что нужно развеяться немножко, отвлечься. Да это же не лишнее, это же паломников возят к святыням, к разным.
Конечно.
Вот. Ну, я там еду с паломниками, сколько это может полдня занять.
А паломники все одни мужчины.
Да, конечно, да.
Да. А вот вы еще рассказывали, Николай, что греческие монахи любят пить кофе.
Ну, тут не только монахи, греки вообще очень много кофе пьют и много воды. Да, у нас принято угощать чаем, а там принято угощать кофе.
Ну,
обязательно вода. Там нужно пить много воды, потому что жара, чтобы организм не обезвоживался. Тем более, что кофе без воды, он как бы не дает бодрости. Кофе же бодрящий напиток, но только в том случае, если ты его запиваешь водой. А водичка там хорошая, из источников, из святых. Вот. То есть просто из природных источников вода поступает для хозяйственных нужд.
Вот какой вы счастливый человек.
Да, вот опять же, к разговору о первозданности. Если в деревне колодец, там нужно вырыть, тут даже колодца рыть не
дают
надо.
Все.
Вот у нас водопровод, он повыше просто, источник повыше расположен, чем келья. И он со самотеком, вода по трубам стекает в наполнители, и она для всех хозяйственных нужд, вплоть до душа. Это вода из источника.
Угу. А вот смотрите.
Где-то даже есть даже там электростанции в некоторых монастырях.
Электростанции.
Ну, когда тоже, мощный источник, и вода крутит динамо-машину.
Вот она вся цивилизация, оказывается, проявляется.
Да, это уже цивилизация. Ну, вот так вот есть такое. А в чем еще вот эта первозданность? Например, в храмах служба. Службы длинные.
Которые нельзя фотографировать.
Да, службы длинные. У нас же народ работает и спешит куда-то, а там служба может быть до 12 часов продолжительности. Вот, воскресная там.
Ну, вот вы говорили, с 9 вечера до 9 утра.
Да. Потом... Там нет электричества
в храмах.
Там даже чтецы, они со свечой читают.
Да.
И вот когда ты попадаешь на такую службу, когда все освещается только лампадами и свечами, причем они там в определенный момент их гасят, эти лампады, зажигают, поднимают, опускают паникадила, потом их там раскручивает во время. Служба очень динамичная, там в определенный момент службы паникадила раскручивается,
и
эти лампады и свечи мерцать начинают, и хор мужской там. Там два хора обычно, вот с одной стороны, с другой стороны, и они так, как такое многоголосие, переклички начинают. Там, значит, только регент бегает от одного к другому. Это, конечно, здорово. И, ну, в жизни я ничего подобного раньше не встречал, и мне очень нравятся службы. Конечно, я не знаю греческого языка, ну, что-то я понимаю уже, начиная немножко, но не знаю языка, быть на такой службе, ты не чувствуешь вот
это. То есть вот надо этого, знать язык.
Да, то есть... Это
то
знание,
есть полноты просто
это,
нет.
Это
полноты,
знание
конечно.
Языка, и не обязательно служба наполненного.
Благодати.
Да, благодати, и вот этой музыкой, и вот этой динамикой.
Но
и
вам
и
не хватило
ощущением
этого,
Господа,
да?
На земле.
Ну, конечно, конечно. А вот Господь, вот Он ведь все равно каким-то особым образом чувствуется, правда?
Ну, конечно. Небо, присутствие неба на земле.
Вот вы помните, снимали, это был восход солнца, да? Рано-рано утром вы вставали, и как поднималось солнце над морем, такой красный. Он сначала был такой белый шар, да, потом он желтел, и вообще, конечно, это незабываемо все. А вот, Николай, у меня вот еще сейчас такой вопрос возник. Вот вы когда приезжаете домой... с Афона, поскольку так по много вам приходится там бывать. Как вас встречает ваша супруга?
Ну, как и должна встречать супруга.
Радостно.
Радостно, да.
Какие у нее возникают вопросы?
Ну, вопросы... Я,
как долго тебя не было?
Я, конечно, рассказываю. Но мы общаемся... по мере возможности.
Ну, ей тоже ведь это интересно, потому что она занимается параллельной
телефонные
профессией.
Звонки,
искусствовед.
Можно по почте, по электронной пообщаться, можно по телефону пообщаться. То есть там это все... Ну, конечно, на Афоне очень плохо ловит сигнал. Не всегда найдешь точку, вот, например, чтобы позвонить по телефону. Но когда делаешь это часто, то уже знаешь, что вот нужно пойти вон туда, там
в это место,
и,
да?
И оттуда.
И можно прямо вот и дозвониться домой.
Да, вот так вот взял и позвонил домой.
Да.
Вот, то есть не сказать, что уж совсем общения какого-то нет. Ну, естественно, показываю что-то, я показываю фотографии, рассказываю и жене, и дочери, и друзьям. Ну, как-то последнее время пару раз слышал от жены такое: как хорошо, что ты занимаешься иконописью. Да.
Угу. И вот тут же у меня сразу, Николай, такой вопрос. Ведь я же помню, вот мы с вами достаточно давно знакомы, да, что у вас как бы уже давно, как бы вы были художником, иконописцем, и все равно вот эта вот потребность все-таки писать светскую живопись, она осталась, да? Даже был какой-то момент, что вот вас разрывало даже.
Да,
это прошло?
Да, не сказать, что это прошло. Желание писать, оно как было, так и есть. Просто я смирился.
Смирились.
Можно так сказать. Я стал смиреннее.
Побывав на Афоне.
Я стал смиреннее, да. Но желание это не прошло. На времени... Времени не хватает. Вот я вот сейчас вот приехал с росписи и только настроился.
Отдохнуть чуть-чуть,
ну,
передохнуть.
Да, писать в мастерской там уже там холст приготовил. Раз,
что-то вот. Свое.
Да, да,
что-то
да,
свое.
Да, что-то, да, конкретно там.
А потом опять звонок.
По мотивам вот я своих
Пушкина.
Путешествий я был там был в Бухаре, по мотивам Бухары у меня тут сложилось что-то написать, уже холст подготовить. И тут же раз мне предлагают икону святителя Николая, причем Афонского письма, отреставрировать. И, ну вот.
Вот
это как знак, значит.
Это знак. Не надо размениваться, да?
Ну, я не думаю, что это размен какой-то. Ну, вот, ну слава богу, что так, да. Я ничего против. Я с удовольствием взялся, сразу же согласился взять и отреставрировать эту икону.
А вот у вас не было такого в детстве, что был какой-то вот, знаете, бывает, что будущее, оно дает какой-то отсвет в настоящее, и что вот откуда вот это, вот у меня же все равно вот этот вот образ как бы ваш остается, что это вот такой деревенский паренек из многодетной семьи, папа рано умер, мама воспитывала 7 детей, фактически одна, деревня совсем небогатая, вот выходили с котомочкой, да, по селу своему. Это было село или деревня?
Деревня, село
деревня,
рядом.
Да?
Ну, деревня такая, она у нас такая длинная, в одну линию такая, значит, километр длиной. Затем пройти полкилометра примерно такое поле и село.
И вас все в каждом доме подкармливали, вы с кем-то разговаривали, сидели на лавочке, да, вот такой вот интересный образ.
Но не то, чтобы это была какая-то нужда. Нет,
это путешествие такое.
Это
было,
просто
да?
я был малышом, когда бабушки не стало, старшие братья и сестры в школу, а я, мама на работу, а я один остаюсь, предоставленный самому себе. Ну, ребенку в 4 года. Садиков не было в то время в селе, ну, потом позднее уже где-то там в 60-е, в 70-е годы появились. Ну, в 70-е, наверное. Тогда не было, и вот я ходил, чтобы мне становилось скучно. То есть я был предоставлен самому себе. Я рисовал, помню, лепил. У меня там был пластилин. Летом я из глины лепил. Рядом на речном берегу брал глину и лепил всякие игрушки, зверюшек. Игрушки, зверюшки.
Вот,
зимой у меня был пластилин,
крестьянское.
Рисовал, да. Лепил, слушал радио.
Ну, какая жизнь.
То есть садился, я помню, что я так вот солнце там, окна светит зимние. Я садился, вот этот солнечный луч где-то посредине комнаты, посредине избы, раскладывал вокруг себя там все там. Бумагу, пластилин, и начинал в этом солнечном, значит, круге. Ну, так вот, окна с двух сторон, и свет падает в какой-то центр. Я в этот центр садился и начинал что-то делать. Значит, там было у меня там любимое занятие. Я очень любил лепить из пластилина в детстве. А потом становилось скучно, и я шел гулять. Вот была у меня такая, да, котомочка, в которую я складывал свой сухой паёк, там, бутылочку молока, какие-то булочки или сухари. Ну, там мама всегда выпечку какую-то делала, там, пирожки или там калачки. Вот, и шел. А в деревне жило очень много бабушкиных подруг. Бабушки не стало, когда мне было 4 года, и вот эти бабушкины подруги, они всегда там приветливо меня встречали, и я любил, я шел не к друзьям в этом возрасте, а именно к бабушкам. Меня тянуло, видимо, как бы так вот, как к своей родной бабушке, я там шел к ее подругам, вел с ними разговоры, что-то им врал, что-то рассказывал, фантазировал. Вот. Они мне, да, там давали мне какие-то там вкусности, конфеты. Ну, как говорю, не то чтобы они меня кормили, я был голодный, нет. Просто какие-то угощения, которые, ну, как ребенку всегда не хватает сладкого. Дети же любят. Иногда ему, может, конфету просто родители не дадут там из каких-то благих намерений, а добрая бабушка даст.
Конфетку, да, это, кстати, вот такой вот, дать конфетку ребенку, это даже сейчас присутствует, вот во многих же храмах бабушка обязательно ребенку даст какую-то конфетку. А вот если к Афону возвратиться, вот люди, которые там бывали, они ведь очень часто рассказывают, что бывают сильные искушения. Что когда человек еще со своей вот этой греховной природой вступает на святую землю Афон, то вот, а вот у вас как? По-моему, вообще такое чувство, что вы вот прямо как в раю там находитесь.
Ну, вы конкретно. Может быть, это и есть искушение, что я, да, вот не чувствую того. Ведь монах, он приходит туда жить, чтобы молитвой спасаться. А я туда прихожу вроде как, знаете, как отдыхать. Хотя я,
вот такое
я делаю роспись. Я пытаюсь, да, ой, вот это небо, да, небо на земле изобразить, да, там общаюсь с братьями. В общем-то, нельзя сказать, что меня захваливают, но я вижу, что есть одобрительное отношение, потому что появляются какие-то предложения еще дополнительные к тому, что я делаю. Может быть, это и есть искушение какое-то для меня. То есть, то, что называется, человек пребывает в прелести. Наверное, надо как-то иначе себя чувствовать, ощущать. Ну, я не знаю. Мне трудно ответить на этот вопрос насчет
искушений на Афоне, да?
Насчет искушений на Афоне. Искушения у меня их хватает, и Афон тут ни при чем. Они меня преследуют всюду, потому что я занимаюсь иконописью, и знаю, что мне нельзя это. Есть какие-то правила, есть какие-то требования к иконописцу. Я стараюсь по мере сил эти требования выполнять, но я не всегда следую этому. Ну, от каких-то своих пороков пытаюсь избавиться со временем, но появляются какие-то новые. Сказать, что вот пришел на Афон и начались искушения, нет, я этого не могу сказать. Они просто существуют в моей жизни.
Как у каждого человека.
Да, я с ними пытаюсь, как любой православный христианин, я себя так считаю, я пытаюсь с ними как-то бороться. Ну, где-то на исповеди, где-то как-то, где-то самостоятельно. Может быть, недостаточно. Ну, не знаю, на Афоне, например, всегда мы ездим на исповедь в Старый Русик. Вот с чего начался русский Афон. Мы праздновали тысячелетие русских на Афоне. Там есть такой скит, называется Старый Русик.
Русикум, Старый Русикум, да? Да.
И вот там тоже живут русскоязычные монахи. Но это сейчас греческий, относится к греческому монастырю, но там живут русские монахи. Туда ездим на исповедь обычно. Есть там такой старец, отец Мартемьян, к нему.
Исповедует он, наверное, долго.
Ну, кого как. Меня дольше, наверное, чем братьев, потому что они-то праведной жизнью живут. А у меня-то все иначе. Вот все равно мирская жизнь, монахи, они там могут даже без... Они там исповедовались один раз, например, там, в две недели, и достаточно. Могут ходить каждый день к причастию. А мне-то надо постоянно исповедаться. Ну, для того, что я имею в виду, чтобы ходить в причастие, а монах-то может и без исповеди, то у них вот размеренный образ жизни настолько. Mm-hmm. Я не знаю, ну, в миру, может быть, монахи не так, как на Афоне, а там все равно у них меньше, может быть, искушений каких-то. Mm-hmm. Вот. Поэтому у них там свои немножко есть правила.
Угу. А вот вы сделали для себя вывод такой, где сложнее, в миру или в монастыре?
Ну, я ведь в монастырь не собрался, я каких-то таких
выводов. Нет, вы уже посмотрели, вы уже все равно как-то так, можно сказать, прикинули вот эту жизнь на себя, общаясь уже столько времени с афонскими монахами. Там можно уже так себе поразмыслить
об этом? Я думаю, что... Нет, вот, конечно, я с монахами там общаюсь, и раньше общался с монахами, но в последнее время это общение такое более тесное началось, это опять последние 5 лет. Конечно, это подвиг, да, это вот подвижники, люди, с которыми я там общаюсь и живу, они постоянно в каком-то труде, они постоянно в молитве. Ну, и не то, чтобы они вот стоят на коленях и молятся, они в труде молятся. То есть у них это неразделимо труд и молитва. Они оторваны вот от этого мира нормального. Не знаю, я бы так не смог. Я туда приезжаю, да, опять же, как гость. Все равно я там гость. А для них это нормальный образ жизни. Вот, как раз вот летом прошлым старец один говорит. Представляешь, 50 лет на Афоне. То есть он 50 лет. Вот ты представь себе, 50 лет, он сидит такой с клюкой, он крепкий такой, но он уже старичок такой, да, там, когда он там 20 лет попал на Афон, да, он 50 лет на Афоне живет. И если так вот задуматься, да, то для меня событие, я приехал там на 2 месяца, для меня это событие. А тут человек 50 лет такой жизнью живет. А я говорю, там есть подвижники, которые живут вот где-то там, там, например, Каруля есть такая область Афона, где...
Каруля.
Да, на горе Каруля, там такие подвижники живут, ой-ой-ой.
Это
люди, философы с хорошим образованием,
да.
Там, в духовной академии, такая, один там у меня знакомый, и он и российскую, он и афинскую академию закончил. Он живет. Для чего он эти духовные академии закончил? Чтобы поселиться на Каруле и жить оторванным от мира. Понимаете? Как помните в фильме Андрея Тарковского там. Значит, говорит, много знания, много печали.
Угу.
Вот это, да, вот как бы многие знания люди получают и приходят к такому выводу, что нужно жить подальше от всех.
Так у меня просто моя знакомая...
Много премудрости приумножают скорбь.
Да, и светской жизни просто у меня... знакомая есть, которая много лет занималась шитьем одежды, модельер. И потом вдруг в какой-то момент она сказала: как мне это все надоело. Я говорю, вот что-то придумываю, как, какие-то разные платья, какие-то разные, делаю какой-то дизайн одежды. Говорит, а вообще, в принципе, человеку вот так мало надо. Вот один какой-то свитер, говорит, и юбку. Остальное, говорит, все вообще можно, говорит, выбросить с 10-го этажа. Вот такое какое-то внутреннее восприятие своей профессии. Очень интересно, что вот какое-то очень мне тогда это поразило. Mm-hmm. То есть человек вот так двигается к духовной жизни и задумывается, mm-hmm. с какой страстностью это все начиналось. Это причем человек шил все, и обувь, и головные уборы, и там пальто, и буквально вот, и понял, что это совершенно вот не нужно.
Ну, я там тоже задаю такие вопросы. А как ты к этому пришел? Некоторые, конечно, это неудобно первому встречному задать, но с братьями, с которыми более-менее тесно
общались. Значит, важный это вопрос, да, журналистов-то, которые задают, как ты пришел
к монашеской жизни, как попал на Афон, некоторые, рассказывают.
А им ведь нельзя монахам рассказывать о себе?
Ну, я не знаю, нельзя или нет.
Ну, рассказывать.
Я говорю, что я этот вопрос задаю уже...
Много лет.
Да, люди, которые, видимо, там доверительно ко мне относятся, они мне могут рассказать. Я им о себе что-то рассказываю, они мне о себе. Это вопрос интересный, почему человеку что вот такого в его сознании, в его мировоззрении произошло, что он уходит. Иногда в молодости кто-то, в более старшем возрасте кто-то, там в 30 лет, а есть люди, которые вот 20 уже уходят.
Это не каждому дано еще. Попасть на Афон.
Да, и не все идут на Афон какими-то другими путями, а есть, которые принимают постриг и сразу же на Афон попадают. Есть и такие. Кому как повезет. Или там, кого как Господь определит.
Как Господь определит, да. Ну, вот это ведь тоже самый ответ на мой вопрос, да? Это поиск Бога внутренний, понимая, что все вот эти вот блага мира, вот вся вот эта цивилизация, она ничто по сравнению с этим богообщением. Поэтому человеку так хочется вот этой тишины и уединенности.
Это замечательно. Там хорошо работается мне. Я могу сказать, что там очень плодотворно работается. Там вообще все люди плодотворные. Вот мужское сообщество, оно настолько энергичное, когда женщины не отвлекают и все остальное, а женщины это 50%, если не больше в этом мире, а там вот в этом мужском сообществе, видимо, люди более сконцентрированы на деятельности, на какой-то вот на такой, конечно. Там постоянно что-то делается, там постоянно меняется вот на глазах. Я приезжаю каждый раз, что-то построенное, что-то там, где-то дорога. Тут какой-то новый виноградник появился. Тут вот просто в той келье, в которой я живу, постоянно что-то происходит. Угу. Потому что люди что-то делают. Вот делают, и все, вот они расширяют, что-то благоустраивают. Ну и то же самое у меня более плодотворная работа там происходит, как у художника.
Потому что
меньше что-то отвлекает не только физически, но и мысли какие-то вот эти, то, что называется помыслы лукавые, их меньше.
А вот, Николай, какие-то откровения вы для себя почувствовали, общались вы с такими? Там же вот что это за история такая, когда, говорят монахи, каждое утро, каждый день бегают, можно сказать так, вот в миру это рассказывают, к иконе Богородицы, я только не помню, как она называется, смотрят, что она...
Ну, там в каждом монастыре своя есть. Есть там скоропослушница, есть Иверская, есть Троеручица.
Нет, это какая-то, это сейчас вот не для эфира, это там какая-то специальная вот... Что же это за икона, и что же вот она делает, или почему они все время обращаются к ней, смотрят, что она что-то должна такое...
Ну, я не могу ничего по этому вот конкретной иконе
сказать. То есть это пока не для программы, да?
Нет, ну, просто люди встают в 4 часа утра на молитву. И нет, это не везде и не всюду. Ну, наверное, там в миру батюшка не будет в 4 часа утра вставать на молитву. А вот я приезжаю, например, там, пока там готовлюсь к росписи, храм действует, все, в 4 часа мы идем на молитву. Ну, потом я устанавливаю там леса и прочее, и уже в храм уже на молитву не ходят в этот, ну, и я в 4 часа уже не хожу. Ну, люди, как бы, братья молятся в келье у себя, но в храме что? Ну, в первую очередь на Афоне, по-моему, обращаются к Богородице, потому что она игуменья Афона.
Игуменья.
Да.
Это вот такие же вообще совершенно удивительные состояния, так вот скажем, духовные, когда я впервые прошла в Дивеево, вот по этой дорожке Божьей Матери. Да, вот это же, и потом приезжаешь, когда начинаешь об этом рассказывать, смотрят на тебя совершенно как на сумасшедшую, потому что это настолько все непонятно и трудно в это вообще поверить. И да, это совершенно-совершенно другой мир.
Угу. Мир другой. Я по нему скучаю. Особенно, когда приезжаю с Афона, мне в первое время не хватает. Ну, едешь домой, потому что там соскучился по семье, соскучился по друзьям, ну, соскучился по своей вот этой мирской ситуации, да.
Ну, своего родины, по своей родине, можно сказать.
Ну, да, можно сказать даже так, по своей свободе, к которой ты привык. Там своя мастерская, свой режим, что хочу, то и делаю. Но в то же время...
Доска.
Мне всегда на первых порах не хватает вот этого.
Это, наверное, всегда будет. Не на первых порах, а это уже человек просто уже этим пропитан. Да, такой вот тоской по этому Дому Божию.
Да. Ну, тоже общаюсь с братьями так иногда... Перезваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками.
Какое счастье соприкоснуться, конечно, вот со всем этим. И вот дай Бог, чтобы вам Господь помогал вот в вашем служении иконописцам, потому что очень много Господь вот дает. И мне кажется, тут даже вот...
Спаси, Господи, за пожелание. Ну вот, видимо, не зря я там ходил с котомочкой-то в детстве. Тянуло меня к чему-то там. Дальше стен своего дома выйти в мир. Вот и сейчас тянет. Хочется там побывать. Причем мне поработать хочется.
Поработать, конечно. Конечно.
Не в качестве. Ну, в качестве туриста оно тоже приятно, но все-таки, когда ты вот приезжаешь и делаешь храм где-то, это великое дело. Ты наполняешь вот это вот пространство какими-то своими делами, ты вживаешься в в существующую культуру, скажем, место. Да? Ну, вот, например, в Узбекистане я работаю.
Да, мы с этой темой совершенно не коснулись.
Да, вот, чтобы меня пригласили в Арктику поработать.
Это не шутка?
Пингвинов хочу посмотреть в природе.
А там нет храма в Арктике?
А там уже построили.
Построили уже, да?
Деревянный храм, да, стоит. Но можно и для деревянного сделать, как вот раньше делали, северные храмы, росписи. Небо. В деревянных храмах, в северных, делали небо, которое так монтировали. Стены не расписывались, а расписывался вот шатер, барабан, купол. И это такими навесными конструкциями. Вот. Может быть, когда-нибудь и удастся.
Дай вам Бог творческих успехов, Николай. И спасибо за рассказ об Афоне.
Пожалуйста, если это интересно получилось, то слава Богу.
Спасибо вам большое. Я думаю, что мы не прощаемся с Николаем Шушалыковым, потому что он у нас как бы нечастый гость, очень занятый человек. Вот, а сегодня тема беседы называлась «Мой Афон», и Николай Шушалыков был гостем православного радиоканала «Воскресенье». До новых встреч!